Итак, Псалом 51, начальнику хора, учение Давида. После того, как приходил Доег идумеянин и донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха. «Что хвалишься злодейством сильной? Милость Божия всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва он у тебя коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, изринет тебя и исторнет тебя из жилища твоего и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут, вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем. А я, как зеленеющая маслина в доме Божьем, и уповаю на милость Божию во веки веков, вечно буду славить тебя за то, что ты сделал, и уповать на имя твое, ибо оно благо перед святыми твоими». Аминь. Вот такой замечательный псалом Давида, очередной псалом Давида. Вот. И здесь мы видим взаимосвязь немножко с 50-м псалмом. 50-й мы уже читали, псалом, великий псалом покаяния, великое покаяние Давида после великого его греха. И вот интересно, тот назван был псалом, здесь назван учение Давида. Это то, чем здесь мы должны научиться в этом маленьком псалме, научиться определенным урокам. И интересно, вот как бы предисловие для каждого псалма, оно как бы противоположность такая получается, как обратные стороны медали, вот они как бы антиподы ситуации в жизни Давида. По какому случаю? В первом случае, в 50-м псалме, когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. Значит, это момент, когда действует Господь, он посылает своих слуг. Господь говорит Нафану, пророку, иди к Давиду, помоги ему покаяться, обличи его, вразуми. То есть Бог действует среди своего народа для спасения, для восстановления, для благословения, для исцеления, для действительно, чтобы человек восстановился, человек Божий, Давид, и снова стал иметь общение с Богом, радость спасения иметь. А вот 51-й псалом, здесь прямо противоположное. В какой ситуации он пишется? «После того, как приходил Доег идумеянин и донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха». Давид пришел в этот дом священника, это подробно описано в первой книге Царств, 22 глава, получить помощь. Опять же, получить помощь. Человек Божий помогает другому человеку Божию. Но в этой ситуации строятся коварные козни, замыслы врагов. Доег идумеянин, очень хитрый, коварный, жестокий, злой человек, доносит Саулу. Саул приходит в бешенство, в такое, в ярость, в гнев. Он гоняется за Давидом, который уже, которого Господь готовит помазать на царство, приготовить его к царству, а Саул как номинальный царь, но который отвергнут Богом за свою гордость, непокорность. И вот он действительно преследует Давида. Давид как жертва, как вот беглец, он действительно гонимый. Ему не находится места, он метается, он приходит к священнику получать помощь, к царю Гевскому приходит, и там, помните, там тоже такая очень сложная ситуация, когда он притворяется безумным, вот спасается, он спасается, действительно, как загнанный зверь, на него идет охота. А вот эта ситуация вообще очень тяжелая, потому что, с одной стороны, священник помог Давиду, произошла помощь, содействие, но вот Саул приказывает убить священников, весь род священнический. И так, что даже слуги его удивились и говорить, и отказались, они не могли поднять руки на священников. И тогда вот этот Доег, он просто олицетворяет сатану, и некоторые комментаторы видят в этом как прообраз Антихриста. И он никак не может успокоиться, и Саул поручает уже ему, этому Дойку, он действительно нападает на священников, умерщвляет 85 мужей, носивших льняной ефод, и не только этим ограничился, и Ному город священников поразил мечом, и мужчин, и женщин, и юношей, и младенцев, и волов, и ослов, и овец поразил мечом. Спасся только один, сын Ахимелеха по имени Авиафар убежал к Давиду, Давид его принял, сказал, что он будет безопасен, при этом Давид вообще находится в очень, он просто вот в депрессии, потому что он говорит, и сказал Давид Авиафару, этому единственному спасшемуся, «Я знал в тот день, когда там был Доек и Думиянин, что он непременно донесет Саулу, я виновен во всех душах дома отца твоего». Здесь мы не видим, что Господь обличает Давида, и что Давид действительно согрешил. Но Давид так тяжело переживает, что он как бы берет вину на себя даже, что вот это, наверное, он виноват, потому что надо было как-то по-другому эту помощь получить или отказаться от этой помощи. Получается, делая дело Божие, спасаясь и получая помощь, оказывается еще хуже ситуация, и много жертв оказалось. Представляете, как тяжело Давиду, какая у него на сердце боль. Вот он сам как загнанный зверь, и гибнут люди косвенно по его как бы вине. И как тут не вспомнить в эти рождественские дни то, что происходило с младенцем Иисусом, когда царь Ирод приказал убить всех младенцев в Вифлееме. Это действительно, в этом псалме мы находим прообраз удивительный, такой скрытый, на первый взгляд неприметный прообраз того, что действительно, когда делается дело Божие, когда Бог созидает новых своих слуг, спасителей, то сатана не спит и не дремлет, он как рыкающий лев, он противодействует. И это действительно постоянная борьба добра и зла, истины и неправды. И вот действительно, и переходя в Новый год, мы должны трезво оценивать нашу жизнь. Действительно, жизнь не только как легкую прогулку, но как войну, битву. И если в мире постоянно желается в эти новогодние дни здоровья, счастья, благополучия, успеха, богатства, то мы здраво смотрим на мир, мы с библейской позиции мы понимаем, что идет война, и мы перешли просто в новый этап вот по этому календарному трафарету в нашей жизни, перешли в новый какой-то период, и мы надеемся на милость Божью, о чем и здесь дальше как раз Давид и пишет в третьем стихе. «Что хвалишься злодейством сильной?» Он как бы делает вызов этому злу, Давид, и говорит, «Милость Божия всегда со мною». Вот это удивительный девиз для каждого из нас, пожелание на Новый год. Вот оно, ключик радости и спасения даже в самых сложных, опасных ситуациях, каких-то унизительных ситуациях, когда нам тяжело, больно, когда нет выхода, когда нас преследуют, не понимают, отвергают даже за добрые дела. «Милость Божия всегда со мною». Здесь даже ключевое слово «всегда». Обратите внимание, что в нашей русской Библии канонически «со мною» курсивом. То есть это означает, что Давид еще скажет дальше, что он надеется именно он на милость Божью. Но здесь ключевое слово «всегда». Что милость Божия, она из года в год, из месяца в месяц, из недели в неделю, изо дня в день, она с Божьим человеком, и она не приостанавливается, несмотря на то, какая обстановка вокруг. Как может быть больно, сколько гибели, смерти даже рядом, как это было у Давида вот в той ситуации, когда он писал этот псалом, это учение. И дальше он... После третьего стиха, после этого восклицания, что «милость Божия со мною», он с четвертого стиха перечисляет вот эти злые качества этого человека, характер вот этого злого человека, Доека и Думиянина, что он вот, что у него язык как бритва, коварный, что он больше любит зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду, любит всякие гибельные речи, язык коварный. То есть он перечисляет, на самом деле, характер невозрожденного человека, человека, который вне Бога, вне милости Божией, который надеется на себя, на свое богатство, который отвергает милость Божью. И в итоге вот он оставлен в таком состоянии и оставлен и на страшный конец в 7 стихе. «Зато Бог сокрушит тебя в конец, изринет тебя, исторгнет тебя из жилища твоего, и корень твой из земли живых». Это страшный приговор человеку без милости Божией, который отверг милость Божию. И там закон, там гнев Божий. Потому что так же, как злой был сам этот человек, и как он поступал жестоко, на самом деле Бог по закону во гневе так и поступает с теми, кто отвергает его. И дальше вот восьмой тоже удивительный стих. «Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут: вот человек, который не в Боге полагал крепость свою и надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем». Вот действительно, вот человек, вот урок, вот почему этот псалом так и называется «Учение Давида». Это урок, урок для молодых, урок для всех нас. Какой конец тем, кто не покоряется Богу? И даже праведники, видя это, написано, они убоятся. Здесь смех не в том смысле, что смеются над чужой бедой, а именно страх. Вот как во втором псалме написано: «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». Вот именно совершаются суды Божии, они будут, просто сейчас мы это не видим. Вот кажется, что зло процветает из года в год, оно законы издаются, которые даже утверждают зло, да, отношения разные, неправедные. Но на самом деле конец близок, приближается вот этот суд Божий, уже эти суды, которые сегодня постановляют и узаканивают зло, придет Божий суд, который истребит это зло. И мы должны это утверждать, проповедовать, смело говорить о суде Божьем, о праведности Божьей, о святости Божьей и, конечно же, о милости Божьей. О милости Божьей, которая предлагается всем людям, которая спасает от греха и от вечной погибели. И поэтому вот 10 стих удивительный, уже ближе к концу этого псалма, вот удивительный гимн. Гимн милости Божией царя Давида, 10 стих. «А я, как зеленеющая маслина в доме Божьем, и уповаю на милость Божию во веки веков». Давид уже говорил, милость Божия всегда, всегда со мною. Но здесь он усиливает это. «Уповаю на милость Божию во веки веков». И удивительный образ «зеленеющая маслина в доме Божьем». О деревьях немало сказано в Писании, как прообраз верующего человека. Первый псалом мы помним, и будет, как дерево, посаженное пред потоках вод, и лист не вянет, и во всем, что он не делает, успеет, приносит плод во время свое. 91-й псалом тоже замечательный. Там есть слова: «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочные, свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». А вот здесь образ маслины. Вообще о маслине можно говорить очень много. Вы можете сами посмотреть любую статью в интернете про маслину, и там просто восхитительные статьи вообще об этом дереве. И это целая проповедь отдельно можно говорить о маслине, что это за прообраз. И я просто очень кратко в тезисах скажу, вот потому что времени не так много, какие уроки именно маслина дает, как прообраз. Прообраз, на самом деле, вот Давид говорит, я как зеленеющая маслина, но он прообраз Иисуса Христа. И потом это для нас урок, мы становимся таковыми. Во-первых, маслина – это дерево долгожителя, оно живет тысячи лет. В Гефсиманском саду даже есть такие растения, которые пережили вот со времен Иисуса Христа до 2000 лет. И говорят, это не умирающее дерево, как вечное дерево, именно прообраз вечной жизни, потому что даже когда срубают, уничтожают, казалось бы, это дерево, возникают новые побеги, и жизнь продолжается. Второе, это дерево может расти на скалах, там, где мало воды, легко переносит засуху, у него очень длинные корни и не требует особого ухода. Это тоже удивительный прообраз христианской жизни, самого Бога, который дает нам перенести любые обстоятельства, как вот в жизни Давида это было. Как бы тяжело ни было, но жизнь продолжается. Третий урок – это удивительные плоды этого растения. Оно, из него добывают масло иногда до 80 литров в год. А вот эти маслины действительно – это просто универсальное средство на все случаи жизни в среде Израиля, вот в той земле. Его применяют и в медицине, и в уход за кожей, как косметика, и помазание ран для исцеления, и помазание елеем, как ритуальные цели. Из него делают свет из этого оливкового масла. И масло употребляется и в пищу, и готовят на нем, и даже мыло делают. То есть это просто, мы видим универсально, это действительно прообраз Иисуса Христа, плоды которого дают нам все. Они обеспечивают нас всем в этой жизни. Исцеление, и действительно, и свет, и жизнь, и пища, и питье, все, что дает нам Господь. Четвертый урок из этой маслины в том, что Бытие, 8 глава, 11 стих, мы читаем, что именно после потопа голубь принес масличный лист, и это было прообразом того, что суд закончился, что обновление земли. Поэтому маслина действительно стала символом мира и обновления именно с тех времен. Еще маслина, в-пятых, она урок семейной жизни, благополучия, продолжения рода в семье. Потому что Псалом 127, 3 стих, там мы читаем: «Сыновья, как масличные ветви». Там написано: «Жена, как плодовитая лоза», а вот «сыновья, как масличные ветви». Потому что у маслины деревья, действительно, дерево, оно разрастается, вот, появляются новые побеги, и они действительно окружают, вот, как бы это даже само дерево, как образ семьи такой, продолжение рода. И, наконец, шестое в том, что мы видим самого Иисуса Христа в образе маслины. Прежде всего, в Гефсимании. Мы уже сказали, что в Гефсимании до сих пор растут эти деревья, бывшими свидетелями того, что было там. И само слово «Гефсимания» переводится как «масличный пресс», вот пресс для выдавливания маслин. И гимны мы поем замечательные, там есть припев: возле старых олив, он молился, главу преклонив. И здесь Христос был в борении, вот мы сегодня вспоминаем как раз страдания Христа, но самые серьезные страдания начались именно в Гефсимании, когда Христос принимал на себя весь пресс, весь ужас, вот всю кару и гнев Бога, он уже сознательно шел на это, принимал от Отца эту чашу, чашу гнева Божия, чтобы сегодня мы пили чашу, принимали от чаши Его благословения, чтобы вот действительно мы имели это спасение. Поэтому маслина действительно прообраз прежде всего Иисуса Христа. Как Он сказал о себе: «Я есть истинная виноградная лоза, вы ветви». Но также можно сказать на основании этого псалма, что Христос есть истинная маслина, а мы Его ветви. И вот последний, седьмой символ маслины мы находим уже у апостола Павла в Новом Завете, когда он в послании к римлянам, 11 глава, говорит об Израиле, об отпадении об Израиле временном. И он говорит, что вы, язычники, вы как дикая маслина привились. Это удивительный символ как раз благодати и милости к нам. Мы читаем 17 стиха: «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя». Это символ смирения, символ благодати, что мы полностью зависимы от Бога, что мы привиты к истинной маслине, к самому Иисусу Христу. И только милость Божья держит нас. Вот почему мы должны быть благодарны, быть сегодня, в эти новогодние дни, быть просто прежде всего действительно благодарны Господу за Его милость, которая держит нас. Не мы держим, да, но Он держит нас. Мы причастниками этого корня и сока, этой истинной маслины Иисуса Христа. И поэтому в последнем псалме, в последнем стихе нашего псалма мы уже читаем вот слова о том, что Давид как раз славит Господа, и славит не один, он как бы приобщается к общей радости народа Божия. И мы читаем 11 стих, последний стих псалма 51: «Вечно буду славить Тебя за то, что ты сделал, Ты соделал это, вот это наше спасение, это милость Божия, это Его благодать, Его дело. И уповать на имя Твое, имя Иисуса Христа, конечно же, для нас самое драгоценное, самое дорогое, ибо оно благо перед святыми Твоими. Вот это последний аккорд этой песни. Мы вместе поем Господу, мы вместе славим Его, мы вместе благодарим, мы поклоняемся, а сегодня вспоминаем страдания, чествуем вот этот подвиг Иисуса Христа, то, что Он совершил в Гефсимании, на Голгофе. Это все милость Божия, и пусть имя Господа будет особенно прославлено сегодня в этом собрании, а Ему за всю славу во веки веков. Аминь.